и сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: «Построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Аминь. Нам, читающим Священное Писание, да и не только, я думаю, те, кто интересовались древней историей, так или иначе слышали историю о Вавилонской башне. Есть произведение искусства, повествующее об этом. И те, кто посещают те места, где эти события происходили, об этом снова говорится. Мы прочитали с вами, я бы сказал, часть этой истории. И в этом тексте есть действующие лица. Речь идет о народе. Но текст начинается с одного интересного момента, что было время, когда на земле был один язык и одно наречие. И мы можем себе представить, как это было хорошо, когда люди говорили на одном наречии, используя один язык, и, конечно, понимали друг друга прекрасно. Но я хотел бы вместе с вами заглянуть, что было до этого, и, конечно, окончание этой истории. Если мы с вами будем читать книгу «Бытие» в предыдущих главах, мы увидим с вами и вспомним историю Ноя. Закончился потоп, и Бог говорит Ною, что нужно сделать. В предыдущих главах мы читаем, и сказал Бог Ною: «Выйди из ковчега, ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собой всех животных, которые с тобой, от всякой плоти птиц, и скотов, и всех гадов, пресмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле». А дальше Бог говорит Ною, когда Он благословляет его и сынов его. Это 9 глава в самом начале. «И сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Вот такие указания получил Ной и его семья. Они были определенное время вместе, но наступило время, когда Бог говорит: вам нужно расселиться, вам нужно населить эту землю, теперь обновленную, после того, что произошло. Да, там еще события были, где он завет положил и сожалел, и говорил, что не будет больше этой радуги в облаках. И после этого великого потопа он, благословляя потомков Ноя, его детей, говорит: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Задача была ясна. Но люди поступили иначе. Бог сказал людям, что им нужно делать. Что сделали люди? Мы прочитали с вами наш текст. «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли на земле Синар равнину и поселились там». Я не думаю, что уже много было поколений с того момента, когда жил Ной, до того момента, когда люди начали все-таки строить эту башню в этой долине Синар, которая именуется как Вавилонская башня, потому что это происходило именно там. И чтобы правильно понять, что происходило там, я думаю, нам нужно взглянуть и одним глазом, может быть, кратко в родословную Ноя, чтобы понять, кто были действующие лица по именам. Мы знаем, что произошло с Ноем после того, как он возделал виноградник. Мы помним это. И Бог не мог, и Ной не мог проклясть своего сына Хама, но потомки его были прокляты. Людям было сказано, что они должны расселиться и населить землю. Но люди двинулись с востока и пошли в одно место. Другими словами, человек ответил на это указание Бога. Нет, то, что ты говоришь нам, Бог, ни за что. Мы не собираемся расходиться. Мы соберемся вместе. Мы будем протестовать против твоего указания и построим башню. Высокую. Чтобы с этой башней возблагодарить Бога. Нет. Наш текст говорит, что эта башня по сознанию и замыслу людей должна была быть высотою до небес. И сделаем себе имя. Чье это имя? Кто там был руководитель, братья и сестры? Мы скажем, да это был обезличен, это был народ. Так ли это? Давайте взглянем в родословную Ноя. Здесь мы находим сыны Хама, Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. А дальше, спускаясь несколько стихов, это все в 10 главе Бытия мы читаем с вами. Хуш родил также Немрода. Сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом, потому и говорится, сильный зверолов, как Немрод пред Господом. И дальше. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Акад и Халне, в земле Синар. Сильный зверолов. Как это возможно стало? Мы скажем себе, зададим вопрос и поищем ответа. Что случилось с этим Немродом? В современном мире, когда человек становится сильным физически, об этом он рассказывает или повествует те, что он занимается какой-то особой физкультурой или каким-то спортом, или применяет какую-то особую диету, принимает какие-то лекарства, медицинские препараты, человек становится сильным, он становится таким сильным, что он поднимает какие-то большие тяжести, он может двигать даже самолет с места. Вот Немрод стал сильным. Он был не только зверолов сильный, но он вначале владел этими местами. И здесь сказано Вавилон. И я представляю себе, что он был один из предводителей того, кто повел этот народ в долину Синар и сказал, мы построим себе имя. Все говорили ему, слушай, тебя Немрод зовут, что тебе еще нужно, ты сильный. Нет, мы построим большую башню, Вавилонскую, она будет до небес. Прежде, здесь говорит текст, чем мы рассеемся по лицу всей земли. На самом деле из рода в род это передавалось. Вот то, что было сказано Ною и его детям, конечно, это передавалось, что задача перед ними стояла одна – рассеяться, населять эту землю, плодиться и размножаться. И народ это понимал, но он все-таки протестовал против Бога. Они собрались в эту долину Синар и сказали, мы построим эту башню, мы создадим что-то такое невероятное, высокое, большое, могущественное. И начали это делать. День за днем, и наш текст говорит, что они сказали, наделаем кирпичей, обожжем огнем. У них было это искусство. Они уже понимали, что нужно для строительства, что нужен строительный материал, из которого нужно создавать вот эти кирпичи. И тут говорится о смоле вместо извести, об этом связующем элементе между этими кирпичами. Их было так много, этих кирпичей, как камней. Из камней сложно строить, создавать здания. Нужно подбирать, нужно их обтесывать. Это другая технология. Они научились делать кирпичи тогда еще, в те времена, и стали строить это здание. Немрод был лидером. Он был руководителем, он был сильный. И он, вероятно, там руководил по-настоящему. Он направлял людей к тому, чтобы построить эту башню в этой долине Тигра и Евфрата, сделав ее как можно выше, ибо постоянно говорил, мы создадим что-то великое, это будет высокая башня. По всему этому раскиданы, этому местности раскиданы древние развалины. И сегодня раскопки говорят о том, что там были такого рода здания. Все они имели проходы, ведущие на крышу. Эти здания выглядели сходно с теми башнями, которые вавилоняне построили позже, чтобы поклоняться своему богу Мардуку. Эти башни имеют также весьма сходный внешний вид с древними храмами майя, которые находятся в Центральной Америке. Высокими зданиями, проходами, с проходами, ведущими на крышу, на верхнюю часть фасада дома, где это племя майя приносили человеческие жертвы Богу, своим богам. Они поклонялись солнцу, звездам, луне. Апостол Павел упоминает идолопоклонство этих древних людей в первой главе послания к римлянам. Мы читаем: «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающим, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь», пишет апостол Павел к римлянам в первой главе. И вот теперь мы хотим с вами взглянуть на результат того протеста. К чему привел этот протест? Мы прочтем с вами стихи ниже, начиная с 5. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которую строили сыны человеческие, и сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого, и рассеял их Господь оттуда, по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Божий план все равно исполняется. Даже тогда, когда человек, применяя всю свою силу, весь свой разум, энергию и весь сегодняшний технический прогресс протестует, Божий план все равно исполняется. Вавилонская башня не привела их к достижению своей цели. Их желанием было, чтобы она доставала до небес, чтобы имя было такое сильное и на века осталось. Но этого не произошло. Им хотелось, чтобы то, что они создают, стало центром культуры. И спасла их эта башня от заповеданного Бога, если так можно сказать, рассеяния. Но вместо того, чтобы стать воплощением их чаяний, весь их замысел смешался. Произошло смешение. Это и в самом деле башня была смешение, потому что именно там Бог сотворил суд над этими людьми, смешав их язык так, что стало много языков. Наверное, несколько лет тому назад, пытаясь понять статистику, сколько сегодня есть языков на земле, я находил цифры такие, как 3580 языков и наречий. Сегодня их, вероятно, может быть несколько больше. Это результат. Это результат того, что человек хотел создать себе сильное имя. А что происходит в сегодняшнем нашем с вами мире? Давайте взглянем. Бог сегодня посылает осуждение людям. Если взглянуть на все учебные заведения университета, те, которые провозглашают, что нет Бога, и на всех возгордившихся и находящихся в замешательстве профессоров, которые своими кулаками сотрясают и машут этими кулаками в сторону Бога. А если взглянуть на наших политиков, которые нападают друг на друга, они обвиняют друг друга, они показывают пальцем друг на друга, не могущие вывести свои нации из того кризиса, в котором они сегодня находятся. Они все в полном замешательстве. А если взглянуть на молодежь, какова она сегодня? Безработица, сбитые с толку люди, молодые, без надежды на будущее. Они не имеют надежды, и безбожники в мире, как говорит в послании Ефесянам апостол Павел. Сегодня взглянуть в семьи нашего общества. Институт семьи, он почти разрушен до основания, разваливается на части семьи на глазах у людей. Если сегодня взглянуть на всемирное замешательство, оно настолько велико, когда люди говорят о глобализме, о том, что мир должен стать единым, и не понимают, что происходит. Об этом мы читаем
в газетах и средства массовой информации нас информируют регулярно, каждый день. Человечество сегодня в замешательстве. Ужасное замешательство, которое мы видим в этом мире, невозможно объяснить с помощью психологии или социологии до конца. Только Библия указывает нам его причину. Корень замешательства человека находится в его гордости и возмущении против Бога. «Населяйте землю, плодитесь, размножайтесь», — сказал Бог. Люди сказали: «Построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Они понимали, что то, что они делают, это против Бога и до конца вряд ли состоится. Но прежде чем должен был исполниться Божий план, они попадают в это замешательство. Возмущение против Бога. Оно происходит сегодня, каждый день, практически на каждом шагу. Что это, как не гордость и надменность, как не возмущение против Бога, который нас создал? В человеческой природе ничего практически не изменилось. В конечном счете проблема человека заключается в его гордости и в последующем мятеже против Бога. Эта же проблема человека, она заключается в гордости его и начинается именно с сатаны. Мы помним, что он сказал, об этом говорит Священное Писание, в пророке Исаии мы читаем: «Оговорил сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Гордость сатаны стала первым грехом во Вселенной, но Бог сверг его с небес в атмосферу, которая окружает землю. Причиной его падения стали гордость и мятеж. На этом же был замешан первый грех Адама. Непослушанием одного человека, многие сделались грешными, говорит апостол Павел в послании к римлянам. Что происходило там, в этой долине Синар? Кто-то сказал, что сила толпы – это сильная сила, сметающая на своем пути. Что ни как гордость и надменность, как ни возмущение против Бога, который создал людей, который дал им установку, что нужно делать, двигало людьми, которые возмущались против Бога и оказались в этом мятеже. Они говорили в сердце своем: «Мы будем строить, мы будем создавать, кирпичей много, строительного материала много». Они скандировали снова и снова, и, вероятно, на каком-то высоком постаменте стоял этот лидер и говорил: «Что мы хотим?» И никто не вышел и не сказал: «Нужно остановиться, нужно прислушаться к тому, что говорит Бог». Никто. «Построим себе город, создадим себе имя». Грешный человек. Это показывает единство человеческого рода, когда дело касается греха. Как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога». Один из известных богословов и проповедников сказал о Вавилонской башне следующее: «В конечном счете проблема человека – это гордость, и это было причиной изначального греха падения. С той поры человек остается таким же. Во грехе человек всегда верит, что он может быть равным Богу и заменить Бога, и поэтому создает то, что не должен создавать. Он также верит, что своими собственными усилиями он добьется безопасности, счастья, стабильности, и это всегда, напротив, приводит к замешательству и к несчастью. Прискорбная глупость того, что человек сделал тогда, состоит в том, что он не осознает величие Божие, не осознает проблемы в отношении самого себя, не осознает, что Бог предлагает спасение. И сегодня это спасение, оно доступно в Иисусе Христе. Единственный путь на небеса – это Христос. Федор Достоевский, великий русский писатель, верно сказал однажды: «Все создатели социальных систем с древнейших времен до нашего дня или года были мечтатели, сказочники, глупцы, противоречащие себе, ничего ровно не понимающие в том странном животном, которое называется человеком». Все созидатели социальных систем от Немрода до Маркса, Ленина Мао Цзэдуна и нынешних лидеров сверхдержав были мечтатели, сказочники, глупцы, противоречащие себе, ничего равно не понимающие в том странном создании человеке, которое называется как человек, лицо века. Никто из них, из этих создателей систем, не мог понять, что человечество в целом было испорчено грехопадением. Человека нельзя спасти новой социальной системой. Человек может спастись лишь только посредством встречи с Иисусом Христом. Путь спасения, он истинный, и он заключается только в Иисусе Христе. Он единственный путь спасения. Иисус Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников, читаем мы в послании Тимофея. Некоторые из тех, кто отвергает Писание, гордо и возмущенно заявляют: «Если бы Бог был справедлив, то Он спас бы всех людей». Понятие о справедливости является весьма современным. Библия же вместо справедливости говорит о правде, об истине. Так как все люди горды и мятежны по отношению к Богу, то для Бога было бы праведным осудить всякое когда-либо человеческое существо, живущее на земле, и отправить его на вечные мучения в ад. Но этого Бог не сделал. Это было бы совершенно праведно, но Бог не допустил этого. И хотя сегодня кому-то покажется несправедливым ослепление ума современных либералов или сторонников учения о свободной воле, для Бога было бы совершенно праведным отправить каждого неисправимого грешника в озеро Огненное. И Библия учит, что все люди в действительности являются неисправимыми грешниками. Именно поэтому истинное обращение начинается с признания в своем сердце человеком того, что он не заслуживает милости. И это признание начинается с согласия в своем сердце человека с тем, что он заслуживает ярости, гнева Божьего, но Бог милостив. Только когда человек сокрушен Духом Божьим, тогда он готов к истинному обращению. Только когда человек чувствует: «Грех мой всегда предо мной», как псалмопевец Давид пишет в 50-м псалме, тогда он в очах Божьих становится истинным кандидатом для обращения на новый путь, на путь спасения. Если вспомнить цитату одного другого богослова: «Евангелие будет казаться лишь пустой басней до тех пор, — говорит он, — пока человек не почувствует осуждение от вины как в своем унаследованном, так и в совершенном им грехе». Только лишь когда дух человека сокрушается под тяжестью первородного и совершенного греха, только тогда и не раньше он становится податливым в руках Бога, который может тогда привлечь его к Иисусу. До тех пор, пока человек удовлетворен собой, таким, какой он есть, Дух Божий никогда не привлечет его к Спасителю. Ему никак не избежать вечного наказания. То, что случилось с теми людьми там, у Вавилонской башни, произойдет и с теми, кто не примет Иисуса Христа. Кто отвергнет Бога, смешение ожидает этих людей, к сожалению. Жизнь в замешательстве, вечность в замешательстве, огонь и сера ожидают всех, кто в гордости и возмущении противостоит Богу. Беды и замешательства останутся с такими людьми навсегда, если только Дух Божий не обличит этих людей в грехе их и не побудит их к тому, чтобы они ощутили свою нужду в прощении, в спасении в Иисусе Христе, Сыне Божьем. Мы знаем, что сделал Иисус Христос, придя на эту землю. Он умер на кресте, чтобы заплатить за наш грех. Он пострадал на нашем месте в качестве нашего заместителя. Он воскрес из мертвых и вознесся обратно на небеса, чтобы дать нам новое рождение. Его драгоценная кровь может навсегда смыть наш грех. И тогда Он даст почувствовать, что действительно мы нуждаемся в Его спасительной жертве, и мы увидим, найдем и встретимся с Ним. Люди в своей гордости, в своей запальчивости, в желании отвергнуть Бога, создать себе большое имя, действовали против Бога. И результат этого мы с вами рассуждали сегодня на этом богослужении налицо. Мы читаем о том, что произошло. Произошло великое смешение. Сегодня, друг дорогой, сегодня есть время задуматься над тем, каков твой статус перед Богом. Сегодня есть время сказать: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Псалом 138. Сегодня есть благодатное время, когда нам стоит задуматься, на каком пути. На пути исполнения воли Божией или на пути создания себе имени большого, которое нам так хочется создать в этом мире, чтобы нас все помнили, чтобы нас все признавали. Помоги нам, Господь, определить сегодня наше местоположение в этой жизни. Помоги нам, Господь, чтобы мы не ослабели в молитвах своих за тех, за кого мы молимся, чтобы они поистине встали на истинный путь и встретились с Иисусом Христом. Аминь.